Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире в этот прекрасный понедельничный морозный день. Ну, правда, он не настолько морозный, как был для меня буквально вчера. Я приехал из другого конца. Почему с другого конца? Из дальнего конца Ленинградской области. Сейчас я в Санкт-Петербурге. И там было целых минус 27 градусов. Это было просто ужасно, ужасно. У меня даже в машине, которую меня везли, замерзла мывайка. И мы еле-еле доехали до Санкт-Петербурга. Но я так-то хотел провести сегодняшний эфир с Александром Даниленко, пастором Библейской церкви, что все-таки сделал это. Привет тебе, Саша.
Привет, Влад.
Ты не настолько бодрый, как я, почему-то, наверное.
Ну, меня так вчера не морозило, как тебя. Я сижу в таком расслабленном тепле, мне хорошо.
Тебе нужно подарить кружку Телос Медиа, вот такую замечательную, чтобы ты каждое утро перед эфиром со мной пил из нее кофе и немножко взбадривался, был более такой, скажем, пафосный, да, чувственный, страстный.
Ловлю на слове, Влад, жду кружку.
Хорошо, как только мы с тобой вживьем увидимся, ты получишь от меня кружку Телос Медиа. Друзья, кстати говоря, если вы будете активно участвовать в трансляциях Телос Медиа, если вы будете активно делать репосты, если вы будете активно комментировать, если вы еще при этом не являетесь волонтерами Телос Медиа, которые активно все это делают, то у вас есть тоже шанс получить такую кружку, ну, на мое усмотрение, друзья мои. Кто, чью активность я наиболее буду часто видеть, тот и получит от меня в подарок кружку Телос Медиа прямо по почте в ваш город, где бы вы ни жили. Я вам ее постараюсь выслать, замотав большим количеством всякой ленты, чтобы она не разбилась и доехала до вас целая и невредимая. Прекрасная кружка. Кофе в ней особенно, особенно ароматен, вкусен и бодряч, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Главная тема, друзья, мы с вами начинаем говорить на тему, почему Библия полезна даже атеисту. Вот такая, друзья, у нас сегодняшняя тема. И кого, как не Александра Даниленко, было нужно в нее позвать. Еще раз тебе привет, Саша.
Всем здравствуйте.
Да, мы с тобой немножко поговорили уже перед эфиром. Как ты пережил эти, чтобы повторить для наших зрителей, пока я делаю репосты, лайки этого эфира, как ты пережил сам эти вот длинные выходные?
Ну, пережил с удовольствием. Было достаточно много хорошего общения, плодотворных встреч, и поэтому, ну, мы там на каток ходили, и, в общем-то, было все здорово. Такое, ну, хорошее ощущение, что время прошло не зря, и время не было бременем, и Бог был рядом, и мы могли служить людям, и просто получать удовольствие, и с семьей все это делали, и церковью. Ну, просто я доволен, как прошло время, слава Богу.
Угу. У тебя есть известное всему свету, всему, по крайней мере, всем зрителям и слушателям Телос Медиа, у тебя страсть такая есть, ты любишь заниматься благовестием, разговорами с неверующими людьми, у тебя в машине постоянно эта вот табличка «Грех убивает, Христос спасает». Первый раз, когда мы с тобой встретились, если ты помнишь, ты стоял в окружении сотрудников полиции с такой табличкой, ожидая меня. Выходные ты также проводишь активно, желая благовествовать людям, ходишь с табличками на груди вот по всем местам, которые ты посещаешь? Или
Но сейчас, скажем, я меньше хожу с табличкой, потому что, ну, я меньше хожу сейчас, потому что больше на машине, хотя на машине табличка тоже висит. Но достаточно много я сейчас в интернете благовествую через сайт вот этот Fellow, через YouTube, там другие соцсети, люди пишут отклики, просят, ну, как там, поддержки, ободрения, что дает мне возможность с ними, ну, завязывать переписку с кем, кто хочет завязывать эту переписку, ну, и практически всем писать, поэтому у меня сейчас достаточно много вот именно переписки в интернете.
Ты пропал куда-то?
Я пропал.
А, все, завязывать и потом что-то провалил. Слушай, я вот ни разу еще не слышал про этот сайт Fellow. Мог бы ты поподробнее про него рассказать, что это за сайт и что ты там делаешь?
Я думаю, ты слышал Yes, He Is видео в YouTube.
Конечно, да.
Вот это вот одно и то же. Это их там служение, CV Outreach. И они делают видео, другой контент, после которого есть приглашение, ну, написать, если у вас есть, ну, желание пообщаться или вам нужна поддержка, ободрение, напишите.
Вот. Я понял. Спасибо тебе большое. Константин Хылбов пишет: приветствую, брат. Нельзя ли проявить с твоей стороны дарение от Влада? Кстати, Константин Хлыбов, вчера я на твое лицо смотрел в городе Тихвин, на фотографии в той комнате, где я ночевал, в Тихвинской церкви, была групповая фотография, где было твое лицо. Я пытался тебе попасть, сказать, фотографию этой фотографии, но так и не смог. Константин Хлыбов, если ты будешь активно проявлять себя в комментариях, лайках и репостах, ты получишь от меня кружку и ощутишь на себя дар дарения от Влада. Но просто так ты ее не получишь от меня. Не буду я лицеприятен. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас называется тема «Почему Библия полезна даже атеисту?». Я призываю, даже если вы атеист, даже если вы не верите в Бога, например, и не ходите в церковь, но когда-то сталкивались с Библией и увидели в ней какую-то пользу, пожалуйста, напишите ваш комментарий, мы с удовольствием порассуждаем с вами на эту тему. Ну и если вы верующий, уж тем более, пожалуйста, напишите ответ, почему Библия полезна даже атеисту. Но, естественно, я ожидаю от вас ответов чуть более оригинальных, чем, конечно, полезны, ведь они могут через нее спасение получить. Да? Вот, ну, такой ответ понятен, очевиден, да, но я ожидаю не этого ответа, а какого-то такого с подковыркой. Слушай, мы с тобой эту тему когда-то давно поднимали уже, Саш. Mm-hmm. Почти похоже. Мы говорили о том, как, может быть, Библия полезна атеисту, но немножко в другом ключе. Вот за всю твою карьеру благовестника, скажем так, да, многолетнюю, были ли атеисты, которых ты встречал, и которые действительно видели пользу в Библии и в христианстве?
Я не то чтобы это был атеист, но это человек... нельзя сказать, что он искал Бога или отвергал Бога, но как-то вот он хотел жениться на девушке, которая тоже не сказать, чтобы она была из церкви или там прям верующая, член церкви, но она так ходила в церковь. Uh-huh. И мы с ним начинали общение. И вот он мне как-то так... Он был военный, и, моряк, и он мне сказал как-то, говорит, знаешь, Саша, вот типа Библия чем хороша? Она как вот, как устав в армии. Ты понимаешь, чего ожидать? То есть если вот девушка верующая, или там мы вместе берем какую-то, как платформу, да, угу. И мы понимаем, чем мы руководствуемся. То есть вот это как устав в армии. Нравится он тебе, не нравится, но мы понимаем, чем мы руководствуемся и что друг от друга ожидать. И
на каком языке разговариваем, да?
На каком языке, да. То есть в его понимании он не верил в Бога, он не верил, вот как ты говоришь, там, в чудеса или еще что-то. Но, во всяком случае, он понимал, что вот эта девушка читает Библию, ей она кажется важной, и поэтому я тоже буду читать и понимать, как с ней общаться, чего друг от друга ожидать, даже вот как строить отношения, если дело там до брака дойдет.
Угу. Комментатор нам один прислал сообщение. У меня тут вопрос многоточие. Привет. А кто такой атеист, спрашивает человек. Вот на твой взгляд, Саша Даниленко, пастор библейской церкви, кого ты называешь сейчас, сегодня атеистом?
Начнем с классического определения. Теист – это человек, который верит в божество. Слово «теос», теизм, да, Бог. Атеист, приставка «а», она отвергающая, то есть отрицающая. Это человек, который не верит ни в какое божество, ни в какого Бога. Поэтому я не думаю, что что-то изменилось в этом определении. Может быть, какие-то цвета поменялись, какие-то формы, но в принципе атеист – это человек, который отвергает вообще идею Бога.
Угу. Можно ли назвать атеистом, скажем так, парня, который, там, или девчонку, неважно, которая там перед экзаменом себе пятак под пятку засовывает или какую-то еще манипуляцию делает магическую, чтобы сдать экзамены отлично? Или не заболеть коронавирусом? Сейчас актуально очень.
Ну, а зачем нам вот такое вот распределение? Чем оно нам поможет? То есть, вот это суеверие, такая вера суетливая, суетная, это тоже ведь, это еще не идея божества, это такой магизм определенный, колдовство определенное. Сейчас, на самом деле, очень популярна вот эта идея, магии без Бога. Угу. Много книг фэнтезийных, где вот присутствует магия, но это как просто вот, даже не то, что духовное какое-то начало, какие-то тонкие тела, которые при определенных манипуляциях производят то или иное. Поэтому да, можно верить во что-то, так сказать, сверхъестественное, при этом абсолютно отвергая Бога как идею и уж тем более Бога как личность.
Угу. Интересно, в этом смысле мне в пример пришел в голову книга «Властелин колец», да, где есть победа добра над злом, есть вот это темное, есть хорошее. Но лично мое восприятие этой книги такое, что там есть какое-то сверхъестественное зло какое-то такое, да, вот оно витает, потустороннее зло, но при этом нет потустороннего добра почему-то в этой книге. Я, по крайней мере, его не увидел там этого, да, это странно довольно-таки. И там, да, есть в большом масштабе вот этот магизм и вера в сверхспособности человека какие-то сверхъестественные.
Но говоря о «Властелине колец», это не я подметил, но во «Властелине колец» есть герои, определенные личности герои. В «Хрониках Нарнии» герой только один – Аслан. Все остальные, их сложно назвать героями, потому что они все так или иначе сделали что-то не так и не то. Вот. Это тоже как бы такой оттенок дает нам понимание этих двух книг.
Угу. Продолжаются вопросы от нашего замечательного комментатора. А вера в самого себя уже считается верой? Разве не все, что становится на первое место, является Богом? Вот такие вопросы.
Ну, вера в самого себя – это есть вера. Ну, о чем имеется в виду? Вера в божество? Ну, я не думаю, что кто-то в здравом уме себя назовет Богом. Конечно, мы ставим себя в центр всего, ну, это все люди абсолютно со стопроцентной покрытием. Все человечество, каждый человек ставит себя в центр Вселенной. Поэтому мы гневаемся, раздражаемся, унываем, печалимся, радуемся, когда все идет по-нашему. Мы ставим себя в центр, и мы ставим себя на место Бога, да. Но при этом мы-то богами не являемся, и как бы в здравом уме кто-то вряд ли себя назовет, ну, вот именно божеством. Даже римские вот эти императоры, которые имели, ну, достаточно много власти и называли себя богами, вряд ли, я думаю, что они, ну, считали себя теми самыми богами, которого мы имеем в виду, читая Библию.
Да, я тоже думаю, что вряд ли они ставили себя на место вот того Творца Вселенной, действительно, который может все, для которого нет никаких преград, ни для чего. Спасибо большое. Александр Даниленко, пастор Библейской Церкви, город Санкт-Петербург. Друзья, вы все можете с ним пообщаться и лично в комментариях, посылая ему сообщение, и встретившись с ним, предварительно с ним же договорившись об этой встрече, для того, чтобы, ну, получить ответы на свои вопросы, в том числе на вопрос, который пишет Алексей Ферингер, который выходит за рамки нашей передачи, но я его озвучу. Саша, не обязательно на него отвечать сейчас на самом-то деле. Так, а тот, кто не хочет верить в такого Бога, который допускает столько зла в мире и смерти младенцев, такую позицию придерживается, например, известный атеист, журналист Владимир Познер. Ну, хочет, отвечай, хочет, нет.
Так, а что, в чем вопрос, кто вот, не хочет?
Да, вот, ну, про Бога, который допускает столько зла и смерти младенцев, ну, это такое стандартное такое вот возражение против Бога.
Ну, так они и не верят, что тут сделаешь. Не верят, да. И не верят. Это их выбор. И, ну, просто это выбор, основанный на невежестве. Скажем так, не изучив предмет, не изучив вопрос, и это даже выбор, даже не выбор, а защитная реакция сердца. То есть человек изначально не хочет верить в Бога, потому что его сердце не хочет верить в Бога. Ему противна сама идея, что есть кто-то выше его, кто может и будет им управлять. И человек находит различного рода отговорки. Он берет то, что лежит на поверхности, зло, несправедливость, страдания, и даже не разобравшись, что Библия говорит об этом, что Бог об этом думает, и вот поднимает это на знамя и говорит, вот в такого Бога я не хочу верить, а я тоже в такого Бога не верю, я верю в Бога Библии.
Угу. Да, спасибо тебе большое, друзья. Наш эфир называется, я напомню, «Почему Библия полезна даже атеисту?» И я от всех вас, друзья, Александр Даниленко тоже, как наш гость сегодняшний, основной спикер, ждем ответа на этот вопрос, да, как вы думаете, почему Библия полезна даже атеисту? Есть ли какая-то польза в этой книге для человека, даже который не верит в Бога, отрицает сверхъестественное происхождение Священного Писания, не ходит в церковь, не молится, но, тем не менее, черпает какое-то вдохновение в Священном Писании, да, или какую-то пользу из нее извлекает? Вот ваши ответы на этот вопрос мы ждем, и мы их будем вместе обсуждать. Также я напоминаю, что нам очень важны ваши лайки, репосты, комментарии по любому поводу. Это позволяет нам расширить сферу, так сказать, сферу достижения, сферу нашего влияния этой передачи. Ну, и я напоминаю еще о том, что этот эфир благотворительный, мы существуем только за счет вашей поддержки, и в описании к этому эфиру есть прямая ссылка, через которую вы можете оказать финансовую поддержку как проекту «Главная тема», так и Теос Медиа в частности, пожертвовав любую комфортную для вас сумму, либо однократно, либо подписавшись на ежемесячные переводы. Спасибо вам большое, друзья. Вот Андрей Хлунов написал: Библия очень полезная книга, например, для семьи. Можешь раскрыть, пожалуйста, Андрей, свой ответ, чем она полезна для семьи? Саш, когда-то давно тебе говорил о том, что первая книга, которую я читал с ручкой красной в руках и подчеркивал под линеечку, это была Дейла Карнеги, трилогия там известная, как завоевывать друзей, оказывать на людей, как выступать публично и как перестать беспокоиться, начать жить. И Дейл Карнеги, будучи неисповедующим христианином, по крайней мере, ну, не в нашем смысле, скажем так, да, он приводил там массу библейских цитат и при этом писал: если вы хотите быть значительной фигурой там в обществе, привлекающей к себе внимание, цитируйте Писание, это привлекает внимание, люди прислушиваются к цитатам Писания. Вот можешь мне объяснить этот феномен? Ну, по крайней мере, американского общества, да? Человек не верит в Бога, но при этом он прислушивается к тому, что фразе «так говорит Библия» и последующей цитате.
Здесь, ну, два момента надо понимать. Время, в которое жил и работал Карнеги, когда в то время основная масса жителей Соединенных Штатов, они так или иначе исповедовали христианство и ходили в церковь. То есть это же было даже не 10, не 20 лет назад. Это было прилично время, ну, прилично, ну, да. Не сотню лет, но тем не менее это было время, когда все-таки, ну и до сих пор Соединенные Штаты очень христианизированная в таком даже хотя бы номинальном смысле страна. Поэтому, когда Карнеги писал об этом, он имел в виду, что люди читают Библию, для них Библия — это авторитет, и когда ты ссылаешься на Писание, ты как минимум показываешь, что да, ты в такой мейнстриме, ты разделяешь с ними авторитет, и вот то, что я говорю, даже в Библии написано. Это один момент. Второй момент, почему люди до сих пор это делают, даже когда Библия уже такая не считается авторитетом, все-таки Библия считается каким-то, ну, древним памятником там, литературы или чего-то еще, какой-то сборником древней мудрости. И поэтому, ну, сослаться на сборник древней мудрости тоже неплохо. Вот сказать, вот смотрите, в Библии там Бхагавад-гита или там Коран или еще какая-то...
Амар-Хайям.
Они тоже думают, как и я. То есть вот как бы придать авторитетности себе не потому, что Библия – это божественная книга, а потому что это, ну, хоть какой-то сборник, хоть какой-то человеческой мудрости веками сохраненный. И если я мыслю так же, как и вот этот сборник мудрости, наверное, мои мысли имеют какой-то вес.
Угу. То есть ты не видишь в этом ничего такого на самом-то деле. Знаешь, бывает ситуация, про которую тоже у нас в комментариях пишут, когда человек отрицает Бога на словах, вот он отрицает Бога, говорит, Бога нет. Но на самом-то деле он не является атеистом в том смысле, что он на самом-то деле верит в Бога, но его просто не устраивает тот Бог, который представлен в Библии. Он, опять же, читает урывками, он что-то слышал о нем нехорошее, там, детей, там, беременных женщин убивали в Ветхом Завете и так далее, и тому подобное. Вот. И он как бы вот слышит о таком Боге, называет себя атеистом или Бога нет, имея в виду, что он вот эти вещи о Боге не принимает. А на самом-то деле он как бы вот где-то в глубине души все-таки верит.
Ну, тут надо понять, ну, что действительно человек там говорит и верит. А если он говорит, что он атеист и отрицает саму идею Бога, но при этом в какого-то Бога верит, ну, даже в свое представление, то есть это уже не совсем атеист. Просто у него есть иное представление о Боге, как вот отличающееся от кого-то другого, даже не буду говорить от истинного Бога или еще что-то. Но вопрос, мне кажется, немножко в другом. Говоря о современном обществе, мы сегодня все во что-то верим, и мы все так или иначе ищем Бога, но мы ищем его по-разному. Просто кто-то его ищет в религии, кто-то его ищет в Библии, кто-то его ищет в переживаниях, кто-то ищет, ну, в науке. Потому что на самом деле вот все, что мы ищем, это находится в Боге. Все, чего сердце человеческое желает, это находится в Боге. И даже когда человек говорит, я не верю в Бога, я верю в науку, почему он в нее верит? Потому что наука дает факт, наука, как кажется, дает истину. Но истина — это и есть Бог. Бог открывает истину вещей гораздо больше и лучше, чем наука. Поэтому, вот говоря о глубине души, что человек где-то внутри во что-то верит, он хочет верить во что-то, что больше его, во что-то, что ответит на его вот этот зов сердца. И он идет туда, туда, туда. И вот как Иисус говорил, пьющий воду сию, он возжаждет опять. И даже человек, который вот идет за этим позывом сердца к науке, к переживаниям, к каким-то системам, он ищет на самом деле Бога, потому что вот все это является отражением Бога, как Иисус однажды пришел и сказал, я хлеб жизни, потому что ну, Бог дал нам хлеб, чтобы мы ели этот хлеб и однажды поняли, что Бог есть хлеб жизни. Mm-hmm. И вот точно так же, как многие сейчас стремятся, вот наука, вот это вот наша вера, мы верим в науку. Так вот, Бог мог бы сказать, я есть наука жизни. И по сути, другими словами, в Писании так и есть, что я есть истина, кто будет идти за мной, не будет ходить во тьме. Наука претендует на то, что она просвещает тьму, а на самом деле это лишь, всего лишь отражение характера Бога.
Угу. Да, спасибо тебе, Алексей Ферингер, спасибо вам за комментарий, он классный, я его сейчас прочитаю. «Библия для атеистов полезна тем, что даже атеист, соблюдающий Божьи моральные законы, по крайней мере те, что относятся к взаимоотношениям с ближним, может иметь благословение в своей жизни». И вспоминает заповедь о почитании отца и матери, где сказано, что будешь долголетен на земле. Вот прокомментируй, пожалуйста, Алексея Ферингера.
Ну, здесь такой, я бы сказал, можно дать очень большой развернутый ответ. Это до какого-то уровня, до какой-то степени. То есть я тоже думал об этом, насколько вот Библия и попытки соблюдать Библию будет благом для... Ну, для человека, в частности, и для общества в целом. И мне пришел целый ряд таких вот на ум образов. Первое – это то, что ну, само Писание говорит. Закон, то есть ну, заповеди, да, они являются указательной стрелкой ко Христу. Ну, вот кто читает Библию, знает, mm-hmm. где-то водителем. Да? Закон, он направляет нас к Богу, который за наши грехи умер. Потому что, когда я пытаюсь соблюдать заповеди Божьи, даже вот почитая отца и мать, я понимаю, что я их не соблюдаю, я их не могу соблюдать, у меня не хватает сил, то есть я не могу жить этим. И я от этого, ну, вот мне еще хуже становится. Я хочу соблюдать эту заповедь по-честному, искренне, но я вижу, насколько я, ну, плохо у меня получается. И тогда я ощущаю нужду в благодати Божьем даре, в Божьей помощи, в том, чтобы Бог, во-первых, простил мне мой грех, а во-вторых, помог мне соблюдать эту заповедь. Вот mm-hmm. в этом смысле, да, польза есть. Но если оставаться на уровне просто такой моральной ценности, ну, у меня вспоминается моральный кодекс строителей коммунизма, который, в общем-то, там есть небольшая неразбериха, ну, взяли ценности христианские, немножко их переозвучили, переиначили, но некоторые они вот, кто не работает, тот и не ест, вот прям так и написали. И они пытались вот эти моральные ценности заповедей христианства переложить на общество в целом. И мы понимаем, что это даже не на 70 лет хватило. Это хватило гораздо меньше. Почему? Потому что эта целая государственная машина поддерживала и питала вот вот этот моральный кодекс, провозглашая его там с первых дней жизни человеку, внушая его, но сам человек не мог это выполнять, не мог этим жить, потому mm-hmm. что сами лидеры коммунистические, само общество видело, что мы заявляем одно, а делаем другое. То есть мы заявляем, что вот у нас Бога нет, но у нас есть моральный кодекс, и мы же этот моральный кодекс не выполняем. Поэтому сказать, что в этом было благо, на каком-то этапе, когда вот этот кодекс внедряли, где-то он вот, ну вот какой-то вот, как подкинешь мячик вверх, вот он где-то там застыл в какой-то момент и начинает падать вниз. Uh-huh. И вот так вот и здесь этот моральный кодекс внедрили, в какой-то момент, наверное, общество подумало, да, это круто, но потом пошло вот это движение вниз, и люди сами поняли. Ну, я еще сам жил при Советском Союзе, я это сам видел и помню что-то из этого.
Угу. Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. Александр Даниленко, пастор Библейской Церкви, у нас в гостях сегодня в нашей виртуальной все еще студии, город Санкт-Петербург. И каждый из вас может присоединиться к церкви Александра Даниленко, либо, по крайней мере, к общению, к их внутрицерковному, внецерковному. Саша сейчас расскажет, как это можно сделать, как можно его найти, если вы хотите пообщаться и получить какие-то ответы вне эфира этой передачи от него лично по интересующим вас вопросам. Ну и наша тема сегодня называется «Может ли Библия, или почему Библия полезна даже атеисту?» Я ожидаю также и от вас ответа на этот вопрос, друзья, помимо лайков и репостов, которые вы делаете. Саш, как тебя найти, где с тобой можно встретиться и как часто можно это делать?
Найти меня, ну, ВКонтакте можно написать мне, страница у меня открыта, почту я читаю. Собрание у нас Блохина, дом 2, дробь 77, это между метро Горьковской, спортивная, в самом центре Питера. Можно прийти, мы в 11 часов там собираемся по воскресеньям. Ну, вот так, связаться, либо просто прийти на место, увидеться.
Угу. Алексей Ферингер, спасибо вам большое за активность. Видимо, вы очень хотите эту кружку получить, но итоги я все равно буду не сегодня подводить. Это нужно будет показать в динамике, так сказать, ваше присутствие в передачах, которые я веду. Я бы еще сказал, что помимо этого Божий закон также призван ограничить распространяемость зла в мире, но как бы, наверное, да, ну, в смысле, да, конечно, но относится ли это к атеистам? Как это думаешь? Это ну да, да, как ты думаешь?
Ну, для того, чтобы ограничить распространение зла, здесь не Божий закон действует, а действует закон уголовный или административный, потому что если атеисты не исповедуют, ну, веру в божественность заповеди, у них нет смысла ее соблюдать, ну, нет мотивации ее соблюдать. Mm-hmm. Другое дело, что, как в том же случае с коммунистами, берется заповедь, ну, в принципе, Библию в чем еще обвиняют? Что это сборник общечеловеческих ценностей, даже в тех же 10 заповедей ничего сверхъестественного нету, кроме там «Я Господь, почитай меня», да, «И не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вот, поэтому, если мы говорим о сдерживании зла, то это, конечно, дело государственное. Ну, даже в Библии написано, угу, что он Божий слуга, потому и носит меч в послании к римлянам, что именно государство, имея рычаги, должно наводить порядок и сдерживать зло.
Угу. А, слышал ли ты такое имя, Саш, Мадлен Мюррей О'Хара?
Ну, О'Хара очень известная фамилия, но это разные люди могут быть.
Да, точно. Мадлен Мюррей О'Хара — это не та самая, про которую ты мог подумать. А это женщина, которая, наверное, в американской истории, вообще в истории христианства, когда-нибудь, может быть, ее значение этой женщины переосмыслят, осмыслят историки христианские, и она займет свое, так, от, знаешь, в пантеоне отрицательных героев, ага, я бы так сказал, да? Эта женщина когда-то давно, еще в 60-х годах, наверное, даже, может, чуть пораньше, возмутилась тем, что ее сын в школе читает молитву вместе с преподавателями и со всем классом перед уроками. Ее это настолько сильно возмутило, там у нее была травма еще до этого, какая-то такая связанная с религией. И, короче, она дошла до Верховного суда США. Дошла до Верховного суда США и... Так, в 63-м году, я точно не помню, какого числа, официально Верховный суд США запретил молитвы 17 июня 63-го года, я уточню, 17 июня 63-го года Верховный суд США запретил чтение молитв перед, типа, как у нас, не планер, как это называется, линейка в школе была, да, по утрам там раньше, я еще застал их, вот перед линейкой и перед уроками. И, в общем, с тех пор в государственных школах это перестало практиковаться, хотя были попытки сопротивления. И вот есть такая статистика, уж не знаю, насколько она, ну, скажем так, реальна, да? Но люди заметили, скажем так, педсостав школ американских заметил, что если раньше проблемами основными в школах были разговоры во время уроков, жевательная резинка, там шум, бегание по коридорам, ну и так далее, такая ерунда всякая, да? То после этого основными проблемами в школе стали изнасилование, грабеж, насилие, воровство, там, поджог, подрывы даже, убийство, самоубийство, прогулы, вандализм, вымогательство, алкоголизм, аборты, венерические заболевания и так далее. Да? Вот всего лишь перестали молиться и читать Библию, соответственно. Да? Как ты думаешь, это связано действительно с тем, что даже условно неверующие люди все равно подвергаются позитивному влиянию Писанию? Или вот, ну, почему бы такая разница? Были молитвы, было как бы, была как бы Библия в школах, вроде все было хорошо. Брали Библию из школы, все стало плохо.
Ну, то, что ты говоришь, это не за один день случилось. И я, кстати, так и думал, что Мадлен О'Хара — это та самая, вот, о которой я подумал, с которой началась эта борьба с молитвой в школе. я очень сомневаюсь, что именно вот эта молитва в школе сдерживала вот весь этот, все то, что ты написал, ой, описал. Угу. И, конечно же, это не было так, что вот они отменили молитву в школе, и началось, да, вот покатилось. Как будто бы вот эта молитва школьников, она каким-то образом сдерживала этот вал. Мне видится ситуация как раз вот в том, что в какой-то момент религия... Я, кстати, когда я одно время жил в Америке, работал на стройке, и со мной один мужчина был, и он ненавидел, это не совсем то слово, но он был резко против религии. Я говорю, а почему? А он говорит, в том городке, в котором я жил, если ты не ходишь в церковь, ты вообще никто. Тебя ни на работу никто не возьмет. Угу. К тебе относятся как к второсортному человеку. И ты как бы должен либо прогнуться и ходить в церковь со всеми и заявлять о своей вере в Иисуса, ну, либо ты становишься в жесткую оппозицию, и либо ты вообще уезжаешь оттуда, потому что ну, ты там, тебе просто нет будущего. Uh-huh. А, когда я был в Солт-Лейк-Сити, этот известный такой мормонский штат, у меня прям было желание узнать, ткнуть в первого попавшегося и спросить, а ты мормон? И я так несколько раз сделал. Говорю, а вы мормон? Он говорит, да, мормон. Встретили там русскоговорящих. Говорю, а ты мормонка? Конечно, я мормонка. Здесь нельзя не быть мормоном. И вот я думаю, что просто в какой-то момент религия, религиозность, она стала вот таким, вот таким образом, безблагодатным, без любви, без свободы выбора, что религия, христианство — это все-таки отзыв сердца, это позыв души, а не внешнее соблюдение. Mm-hmm. И в какой-то момент, когда эта религия стала чем-то таким, какой-то надстройкой доминантной над государством, над обществом, над школой, ну, внутри стали какие-то процессы бурлить, что мы такого не хотим. Это насилие над волей, насилие над верой, насилие над личностью. И какие-то люди стали вот таким образом противостоять. И мне кажется, проблема не в том, что запретили молитву. Проблема в том, что эта молитва уже давно перестала быть живой молитвой. Это стал определенный ритуал, это стал, ну, мне так кажется, конечно, Uh-huh. отдельно взятые души, люди, личности, может, их даже было много. Но само общество подошло к такому моменту, когда христианство стало выгодным, христианство стало на слуху, оно стало затертым, оно стало внешним. При том, что много, я верю, что много было людей искренних, верующих, но из-за того, что вот такое распространение это было, много людей стало ну, неживых, чисто вот, если говорить о библейском примере, вот такое фарисейство, когда внешность у нас блестит, а вот внутренность, она остается ну, неочищенной, вот этот диссонанс. И вот этот диссонанс заявленного и реального, конечно, он вызывает вот эту искру. И я думаю, что это просто американское общество подошло к такому моменту, за которым следующий шаг был вот то, что сделала Охара, и mm-hmm. то, что пошло дальше, борьба за права, борьба против церкви, и, соответственно, вот эта плотина открывалась, которая кипела давным-давно, просто она сдерживалась внешними факторами. Mm-hmm. Вот этой внешней религиозностью, внешним благочестием. А потом она просто открылась, и за несколько, вот, буквально десятков лет вот вырвалось все то, что давным-давно уже там кипело внутри.
Mm-hmm. Но это очень похоже на то, что было в России, да, когда многие говорят, что коммунисты уничтожали церковь и священников. Я говорю, нет, на самом деле это не коммунисты.
Все крещенные
церковь.
Были.
Это весь народ уничтожал церковь, храмы и убивал этих попов и монахов, на самом деле, да. Потому что коммунисты кто шли? Эти простые работяги, да, простые матросы, простые пахари, они шли туда, и они поджигали эти храмы и насиловали этих поповских дочерей и жен, на самом деле. Ну да, я с тобой, наверное, соглашусь в этом смысле. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас осталось 16 минут до конца эфира. Мы говорим о том, почему Библия полезна даже атеистам. Я бы хотел, конечно, чтобы в итоге, под конец этой передачи, мы бы назвали какие-то пункты. Саша, почему же она полезна? Кроме того, что она рассказывает о Боге и может привести человека к спасению. Да, вот есть какие-то плюсы все-таки. Слушай, есть, опять же, масса людей. Я тебе тоже об этом 1000 раз говорил уже. Вернее, не тебе, а вообще говорил, да, в эфирах ТВС-медиа. Есть и в моей церкви такие люди, есть и в других церквях такие люди, которые отдают своих детей в воскресные школы, будучи сами неверующими. Ну, официально, они, по крайней мере, так заявляют, да, что неверующие, они не верят в Бога, но говорят, ну, пусть дети ходят в воскресную школу, чтобы научиться там чему-то хорошему. Вот получается, что конкретный, скажем так, конечный пользователь верит в пользу Библии, да, в изучение Библии даже атеистам.
Ну, в этом случае это могло быть что угодно, где люди ведут себя достойно. То есть они бы могли изучать там, как там сейчас говорят, пастафарианство, да, там.
Пастафарианство.
Пастафарианство. Но если в итоге люди вели бы себя достойно, благородно, имели какие-то моральные ценности, устои, которые бы устраивали человека, то почему и нет? Можно верить в этого макаронного монстра и отдать своего ребенка даже туда. Если ты, ну, в итоге получишь ребенка с нормальными моральными ценностями, устоями, убеждениями. То есть не обязательно верить в этого монстра, лишь бы человек был хорошим. Поэтому многие так вот к этому и относятся. Я помню, когда еще религия была под запретом, и некоторых баптистов, верующих, вынуждали идти служить в армию, кладовщиками обычно ставили баптистов. Потому что в армии кладовщик — это, ну, материально ответственное лицо, и там можно было что-то поиметь с этого. Но верующие баптисты, они, как правило, ну, не воруют, не лгут, не идут на какие-то вот такие криминальные вещи, особенно раньше. И поэтому руководство армии, ну, части, понимая, что этот человек не будет воровать и не будет лгать, ставили верующих на вот эти материально ответственные должности, то есть видя определенную ценность в этом. Но это совсем не значит, что люди верили в Бога, и для них Библия была авторитетом.
Угу. Да, я вспоминаю историю одного священника, скажем так, многочисленной религиозной организации в нашей стране, самой многочисленной, не буду называть ее по имени, который, самое интересное, знаешь, каждую воскресную проповедь, он говорил о том, что баптисты — это злые сектанты, они отвратительные, они для детей там, детей приносят жертву, и у них свальный грех там в домах их молитвы, но когда в его церкви нужно было что-то отремонтировать, а церковь баптистов была в зоне прямой видимости от их церкви, когда нужно было что-то отремонтировать в их церкви, он звал баптистов, объясняя это тем, что «да у меня одно варьё в церкви». Знаешь, это очень забавная такая непоследовательность какая-то странная, да, для человека была. Хорошо, спасибо тебе, Саша, большое за то, что ты так подробно, развернуто отвечаешь. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, почему Библия полезна даже атеисту. Вот сегодня мы это обсуждаем и на эту тему. Каждый из вас, кто захочет увидеться с Александром Даниленко, пастором Библейской церкви в Санкт-Петербурге, вне этого эфира, может найти его в соцсетях, ну, либо написав мне, я вас уже с ним свяжу, расскажу, как его найти, как ему позвонить или как прийти к нему на собрание в церкви. Алексей пишет: атеисту можно начать объяснять пользу Библии тем, что она подобна инструкции к человеку, которая позволяет правильно устроить свою жизнь, чтобы не получить ущерб для себя. Ведь даже по-мирски рассуждая, мы видим, что если что-то используем не по инструкции, то мы рискуем это сломать. Вот такая вот такое мнение.
Ну да, есть такое мнение. Ну, частично это так и есть, что Бог дал нам книгу, чтобы рассказать нам о себе, рассказать нам о нас и о жизни.
Угу.
Но в конце концов мы все равно придем к тому, что мы сами не можем не выполнить того, что там написано. И более того, ну, почему люди приходят вот к этому выводу, что это все лицемерие? Потому что они пытаются это выполнить, у них не получается. Они смотрят на тех, кто пытается это выполнить искренне, и у них тоже не получается. И поэтому либо такое отрицание жестко идет, либо мнение, что все лицемеры кругом.
Потому что я лицемер.
Ну, и я лицемер, я пробовал, у меня не получилось, я начинаю играть, делать вид. Я потом иду в отказ, наоборот, я разворачиваюсь на 180 градусов, иду против Бога. И я замечаю, как те, которые говорят о вере, о Боге, у них тоже не получается заповеди исполнять. Mm-hmm. То есть не получается жить так, как написано в их книге. Но дело в том, что эта книга потому нам и дана, чтобы мы поняли, что у нас не получается. Потому что христианство, при том, что это религия книги, это все-таки не религия книги, это религия отношений с Богом, отношений с жизнью, когда Бог входит в твою жизнь и меняет твое сердце, меняет твой ум, соответственно, меняет твое поведение. И мы, так сказать, как конченый продукт, мы будем уже только на небе. А так идет стройка, идет трансформация, идет перемена. Поэтому, глядя на меня, ну, очень сложно сказать, что я уже все, я законченный. Что Бог меня меняет каждый день. И глядя на меня, особенно когда я ошибаюсь, спотыкаюсь, грешу, можно сказать, что «О, еще один лицемер! Еще один лицемер!» Но это тоже неправда, потому что я не говорю, что я свят, чист и непорочен. Я человек, которого Бог продолжает менять. И поэтому конец истории даже не с моей смертью будет, а конец истории будет на небесах. И если посмотреть, что Бог уже сделал со мной, то можно Его прославить за тот труд, который Он совершил во мне, трансформируя меня как личность.
Угу. А наш эфир сегодня называется «Почему Библия полезна даже атеистам?», но вот на протяжении уже 41 минуты мы с тобой разговариваем, и у меня складывается впечатление, что Библия совершенно не полезна даже атеисту, если он попытается извлечь из нее, ну, по твоему, по крайней мере, мнению, если он попытается извлечь из нее какую-то пользу, он вообще не видит в этом, не получит, не сможет извлечь из нее какую-то пользу. Правда ли настолько все плохо? Или все-таки, ну, смотри, мы же читаем, например, не знаю, в школах мифы Древней Греции, да, там римские мифы Древней Греции, мы же можем извлекать какую-то полезную информацию оттуда. Мы читаем там «Три мушкетера», мы из нее тоже извлекаем какую-то полезную информацию, которую можем применить в своей жизни. «Тимур и его команда» — замечательная книга, по крайней мере, так мне казалось в детстве. И мы тоже подражали этой книге, ну, пытались, некоторые из нас, по крайней мере. Разве Библию нельзя брать как такую назидательную книгу просто и пытаться копировать какие-то вещи?
Нет, ну в этой плоскости, если не завести Библию до уровня, ну опять-таки, литературы, пусть даже древней, то, конечно, любой умный человек, он из любой книги что-то доброе вынесет. Ну, скажем так, каждый вынесет что-то, к нему прилепится, что ему дорого. Там «Три мушкетера», ну, моя жена с детьми начала читать и бросила, потому что сказала, я это детям своим не хочу читать, это просто аморальность и дурные ценности. А, ну, так и Библию кто-то может взять и сказать, там убивают, насилуют, я не хочу это читать. Ну, что-то каждый вынесет определенно, сделает свой вывод, но вот на таком уровне. Но мы-то хотим говорить о пользе гораздо больше, чем просто комфорт, чем просто какая-то там общежитие хорошее, ну, социальное, да. Мы-то хотим говорить о чем-то большем, потому что наше сердце желает большего. Наше сердце желает больше, чем просто комфорт и хорошие соседи. Когда мы все это обретаем, мы ищем еще чего-то и не находим. И вот мы говорим о той пользе, которую дает Библия. Это то, что она приводит нас к Творцу. То, что она приводит нас к Создателю, то, что она действительно раскрывает жизнь, замысел жизни, источник жизни. И вот в этом смысле польза, которую дает Библия, она просто ни в какое сравнение не идет с тем, что мы пытаемся из нее вот сейчас, вот то, о чем мы сейчас говорим. Да, можно читать Дюма, любую другую книгу, и не читать Библию, и ты будешь таким же хорошим моральным человеком. Но читая Библию, ища Творца, ты будешь совершенно другим человеком. Ты будешь человеком, которого Бог называет своим ребенком, и человеком, в которого поселяется Бог и начинает менять его сердце.
Спасибо, Жанна пишет. Я с Александром полностью согласна. Пожми ему руку при встрече. Поприветствуй от меня. С большим удовольствием и радостью поприветствую Александра и при встрече. Пожму ему руку, съем с ним пирожку, попью с ним кофе из кружки вот такой вот Теос Медиа, которую могут получить, между прочим, наиболее активные зрители эфиров, которые веду я на Теос Медиа. Это главная тема, голос народа, формула семьи и молитва на Теос. Так что, друзья мои, чем активнее вы будете себя вести, тем больше у вас шансов получить через пару-тройку недель, ну или, по крайней мере, она будет отправлена через пару-тройку недель такую кружку от меня в подарок. Теос Медиа, друзья, ждет вас. И вы еще ближе будете к нам, еще ближе, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Я напоминаю, что у нас эфир благотворительный, и мы существуем только благодаря вашей поддержке, да, лайками, репостами, комментариями и финансами, которые можно нам перевести по прямой ссылке в описании этого эфира. Можете либо однократно это сделать, порыв такой души у вас, либо, если вы уже серьезно относитесь к Теос Медиа, можете подписаться на ежемесячные рекуррентные платежи в нашу пользу. Спасибо вам большое за то, что вы уже делаете многие из вас эту поддержку. Для нас это очень ценно. Спасибо, друзья. Так, Жанна еще пишет, человек сформулировал несколькими предложениями то, о чем я пишу здесь уже 30 минут. Но если у вас был бы такой опыт, как и у Александра Неленко, пастора церкви, то, наверное, вы бы тоже так быстро, четко и лаконично формулировали свои мысли. Все-таки, Саш, если подвести, уже осталось 5 минут, как мы можем, или, может быть, неправильный вопрос задаю, что мы можем сделать для того, чтобы атеист взял эту книгу, может быть, с нашей помощью, и извлек из нее максимальную пользу? Что можем сделать, можешь сделать ты, я, или сам атеист, который все-таки захочет, он смотрит нас сейчас и хочет попытаться максимально выжать из нее все. Что ему делать, этому атеисту?
Ну, что мы можем сделать? Апостол Павел, называя верующих в Коринфе, сказал: «Вы письмо Христово». То есть надо понимать, что мы то самое пятое Евангелие для людей, которые никогда не читали Библию. И мы, церковь, можем стать аргументом в пользу Библии, если наша жизнь будет все-таки отражать то, что там заявлено в книге. Да, мы не будем никогда совершенными, но если мы хотя бы будем стараться, если мы хотя бы будем... теми людьми, которые похожи на Христа, хоть немножко похожи на Христа. Угу. Потому что кем бы Христа ни называли, но лицемером его точно никто не называл. Ну, а человек, который просто захочет взять Библию и исследовать, как минимум, самый минимум, просто снять определенные очки из себя, не подходить к ней предвзято, с каким-то уже предубеждением, а попытаться найти какую-то суть и заглянуть глубже, чем то, что лежит на поверхности. Попытаться понять, что имел в виду, если ты не веришь в Бога как автора, хотя бы понять, почему люди столько лет, столько веков стараются жить по этой книге, и почему все-таки герои церкви — это люди, которые творят добро, а не зло. Почему mm-hmm. все-таки хотя бы заявлено о добре, заявлено о любви, и те, которые наиболее известны в этом движении последователей Библии, это все-таки люди, творящие добро. Почему, при том, что там есть насилие в этой книге, какие-то непонятные вещи, почему все-таки любовь? Подойти без предубеждения, вполне так искренне, честно, не ища каких-то противоречий, mm-hmm. которые можно легко найти, как кажущиеся, а ища именно самой сути, что же в основании, от корки до корки, не выхватывая цитаты, а в принципе. Тогда это будет более полезное чтение, чем просто ради поиска каких-то аргументов.
Спасибо тебе большое. Жанна пишет, я провожу эксперимент сейчас, предложила атеисту начать читать Библию. Посмотрим, что из этого выйдет. Очень круто, Жанна. Я целиком и полностью поддерживаю твое начинание. Я думаю, что Александр Даниленко тоже его поддерживает. И, кстати говоря, Жанна, вы можете приехать в церковь к Александру Даниленко, Блохина, дом 2, дробь 77, да, по-моему?
Да, да.
И воскресное собрание к 11 утра, а после него спросить Александра Даниленко о его опыте чтения Библии с неверующими людьми. У него он очень огромный. Спасибо тебе большое, Саш. Что ты можешь сказать о своей церкви? 2 минуты у нас осталось. И о ваших проектах церковных, в которых может поучаствовать тот самый атеист неверующий.
Мы смотрим по вторникам кино на английском, поэтому у нас много атеистов, и мы обсуждаем на английском, учим английский, но при этом мы заявляем, что мы верующие, мы исповедуем христианскую точку зрения вообще на жизнь, и я часто даже делюсь чем-то из Слова Божьего. Поэтому mm-hmm. добро пожаловать. Мы каждый второй вторник, у нас есть группа ВКонтакте English Movie Night Downtown, можно найти, и следить, какой именно вторник у нас проходят встречи. Mm-hmm. Это один из таких проектов, в котором атеисты присутствуют, скажем так, причем ходят годами и при этом атеистами и чувствуют себя нормально.
Спасибо тебе большое. Я знаю одного пастора, который начинал свой путь, когда попал в цепкие лапы к баптистам. Он пришел учить английский язык. Ему нужен был английский язык, он пришел учить английский язык. Теперь он пастор церкви в городе Минск, Республики Беларусь. Это здорово. Друзья, это была главная тема, проект Теос Медиа. Это был Александр Даниленко с нами, пастор библейской церкви, город Санкт-Петербург. Каждый, кто из вас захочет с ним поближе пообщаться, пишите мне, либо ищите его сами в соцсетях. Александр Даниленко. Он и в Фейсбуке есть, и в ВКонтакте. И буквально везде. Всем спасибо, что были с нами. Всем пока. Читайте Библию. Это Слово Божие.
До свидания, всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.